Виктор Батурин, император республики. Количество печатных работ об этом человеке, опубликованных во всем мире, намного больше, чем о любом другом. По узнаваемости он второй после Иисуса. Его имя – Наполеон Бонапарт. Он одержал более 60 побед в военных баталиях, больше, чем Александр Македонский, Цезарь и Суворов вместе взятые. Абсолютный властитель, воспитанный на идеях свободы Руссо и Вольтера. Тиран, задушивший свободную прессу и породивший огромное число вестников, официальных бюллетеней, тематических изданий в области образования, науки, искусства, архитектуры, языка. Человек, характер и деятельность которого пронизаны огромным числом противоречий. И человек, который умел видеть и разрешать противоречия. Эпиграф. «Тот, кто знает, куда идти, не уйдет далеко». Наполеон I Бонапарт. Народ Франции устал от порожденных революцией беспорядков, неудачных сражений и бездарных решений директории. В Наполеоне французы увидели национального героя-спасителя, надежду на порядок и процветание. Это позволяло Бонапарту думать, что его стремление к титулу императора будет поддержано. Но в то же время нельзя было пренебрегать сильными республиканскими настроениями. Целое поколение людей, многие представители элиты, выросли на идеях просветителей. В конце концов, за республиканские ценности было пролито много крови. Как быть? Наверняка кто-либо другой удовольствовался бы положением первого консула и практически неограниченной властью за ширмой якобы республиканского правления. Но не Наполеон. Из императорской присяги Наполеона. «Я клянусь сохранять целостность территории Франции, уважать и защищать законы конкордата и свободы религии, уважать и защищать равенство прав, политических и гражданских свобод, необратимость продаж национального имущества, не поднимать ни одного налога, не вводить новых налогов, сохранять почетный легион, править во имя, во славу и на пользу французского народа». Как видим, он разрешил это противоречие, прежде всего, конечно, в контексте пиар, став первым на планете императором, провозгласившим защиту республиканских завоеваний. Народ видел его консулом, потом увидел императором и все-таки говорил, что Бонапарт не делай, а в душе он демократ. Характер. Крепкое сложение и отличное здоровье, честен и благороден, отличался прилежанием к математике, будет превосходным моряком. Примерно такую характеристику получил юный Наполеон в морской школе. Дополним ее характеристикой, полученной им позже, в Парижском военном училище. Высокомерен, любит одиночество, чрезвычайно самолюбив, его честолюбие не знает границ. Конец цитаты. Обе характеристики правдивы, но отличие бросается в глаза. Где-то посередине между ними с молодым человеком произошло нечто, что и сделало его, наверное, одной из самых ярких личностей человеческой истории. Может быть, ключ к разгадке этого нечто находится в его воспоминаниях? Из воспоминаний Наполеона. «Да, тогда в юности я усвоил, не должно быть предела дерзанию. Всемирность. С этого ощущения начинается гений». Конец цитаты. Наполеону часто говорили о его гениальности. Это неудивительно. Сам же он упоминал об этом с легкой иронией, зато очень ценил, как самый щедрый подарок природы, свою колоссальную работоспособность. Есть много исторических свидетельств, документально подтверждающих способность Бонапарта спать по 3-4 часа в сутки, работать в дороге, в шатре, в самых немыслимых условиях. Неуемное любопытство и широта кругозора сочетались с дотошностью в понимании мелочей и стремлением применять знания на практике. Он удивлял английских капитанов, говоря с ними о подробностях оснастки французских и английских кораблей и даже о разнице в судовых канатах. Из воспоминаний Наполеона. «Вовсе не гений внезапно и таинственно открывает мне, что именно мне должно говорить и делать при обстоятельствах, кажущихся неожиданными для других. Но мне открывает это мое размышление. Я работаю всегда, работаю во время обеда, работаю, когда я в театре, я просыпаюсь ночью, чтобы работать». Конец цитаты. попав в любое место, он изучал его с точки зрения поля боевых действий, на всякий случай. Нравы народов, особенности религий, новости науки – все ему было необходимо знать. Из воспоминаний Наполеона. «Завоевать Египет можно только будучи мусульманином, Италию – католиком. И если мне придется управлять евреями, то первое, что я сделаю – восстановлю храм Соломона». Конец цитаты. Наполеон испытывал большое уважение к интеллекту. Более того, он считал интеллект одним из важнейших ресурсов процветания государства. Его знаменитая команда перед началом одного из египетских сражений «Ослов и ученых в середину» означала стремление обезопасить наряду с драгоценными в походе вьючными животными также и представителей науки. Такое отношение к науке понятно, ведь юный Бонапарт мечтал об известности на научном поприще, видел себя великим изобретателем, слава которого затмит славу самого Ньютона. Уже будучи первым консулом, а потом и императором, он с жаром вспоминал свои детские рассуждения об окружающем мире, о мире наименьших подробностей, атомов, которые беспрестанно носятся вокруг нас. Конец цитаты. Даже чрезвычайно занятый войною, в пылу практически каждодневных сражений и переговоров, Бонапарт делал все, что мог, на пользу науки. В Павии он беседовал с физиологом Скарно. В 1801 году имел разговор с физиком Вольтою, которого осыпал почестями и подарками. В 1802 году основал премию в 60 тысяч франков для того, кто внесет столь же существенный вклад в учение об электричестве и гальванизме, какой внесли Франклин и Вольта. Из воспоминаний Наполеона. «Истинные торжества, которые не влекут за собой никаких сожалений, суть торжества над невежеством. Самое благородное, ровно как и самое полезное народное занятие, есть содействовать распространению человеческих знаний и идей. Истинное могущество Французской Республики должно отныне состоять в том, чтобы ей не была чужда ни одна новая идея». Конец цитаты. Будучи стратегом, Наполеон прекрасно понимал значение интеллекта как в гражданской, так и в военной конкуренции государств. Так, накануне первых столкновений с Россией его беспокоил царский министр Спиранский, обладавший великим, по оценке императора, умом. И тогда Наполеон стал настойчиво хвалить Спиранского перед Александром I. Хитрость удалась. Царь отлучил от себя Спиранского, заподозрив в нем французского шпиона. О личной храбрости Наполеона сложены легенды. Он рисковал своей жизнью, не показывая никаких признаков страха. В одном из сражений под ним убили третьего коня, а сам он был ранен в бедро пикой. Наскоро перевязав рану, превозмогая боль, генерал снова вскочил в седло, ведь солдаты должны знать, их генерал неуязвим, и он добился своего. Армия верила каждому его слову. Из воспоминаний Наполеона о начале генеральской карьеры. «Сначала надо было наладить дисциплину среди моих артиллеристов, этой вольницы санкюлотов. Я был худ, страдал от чесотки, и сзади меня часто принимали за девочку. Подчинить этих полупьяных великанов можно было только одним – мужеством. Я велел укрепить над батареей знамя с надписью «Батарея бесстрашных». И теперь во время артиллерийских дуэлей с тулонцами я поднимался на бруствер и преспокойно стоял под ядрами, скрестив руки на груди. Мои артиллеристы смотрели на меня сначала с изумлением, потом с великим трепетом. Они поняли, я не знаю страха, но я пошел дальше, велел уничтожить укрытия, в которых они прятались от ядер и оттого стреляли слишком медленно». Конец цитаты. Храбрость должна быть вознаграждена. «В ранце каждого солдата лежит маршальский жезл», — говорил император. И ему верили, ведь храбрость каждого действительно вознаграждалась. В армии Наполеона возраст не был помехой для того, чтобы стать генералом или маршалом. Этим его армия также отличалась от других. Однажды во время торжеств после победы в Булоне двое пленных английских моряков сбежали из тюрьмы. Имея один только нож, они изготовили из нескольких кусков дерева жалкое подобие челнока и попытались уплыть, зная, что наверняка погибнут в море. Беглецов схватили. По законам военного времени их следовало немедленно расстрелять. Император поступил иначе. Из воспоминаний Наполеона. «Я же наградил их деньгами и отпустил во свояси, потому что всегда ценил храбрость и старался быть великодушным к храбрецам. Например, после победы под Аустерлицем я вызвал к себе пленного русского кавалергарда князя Репнина и сказал ему: «Соберите своих товарищей и отправляйтесь домой. Я не могу лишить вашего государя таких мужественных гвардейцев». Конец цитаты. Любые высшие достижения в изобразительном или театральном искусстве, архитектуре, литературе вызывали восхищение Наполеона. И он всегда отдавал должное создателям шедевров. Немало написано о беспощадности Наполеона в борьбе за власть. Однако вот один случай, который достаточно выпукло характеризует систему ценностей императора и его стремление разрешать противоречия между ним самим и другими личностями мирным путем. Даже если... Шатобриан – яркий литератор, поэт, лучшее перо Франции и непримиримый идейный противник Наполеона. Памфлеты Шатобриана жалят императора, как рассерженные осы. Император знает, не обращать внимания на газеты – это то же, что спать на краю пропасти. И он не просто обращает внимание, он запросто цитирует памфлеты по памяти, восхищаясь языком поэта. Что с того, что Нерон процветает? Где-то в империи уже рожден Тацит. Нерон, как всем должно быть понятно, я, а Тацит, конечно же, конец цитаты. Обладая всей возможной властью, император терпит. Пытается договориться с литератором, отдает ему должное, как большому литератору, не помогает. Из воспоминаний Наполеона. «Мне передали речь Шатобриана, которую он собирался произнести при вступлении в Академию. Когда я прочел ее, я был краток. Ему повезло, будь она произнесена, этого господина непременно пришлось бы отправить в каменный мешок. Но, ценя поэта, я сам занялся правкой его речи. И, конечно же, он отказался ее исправить, и, конечно же, я его не тронул. Но отправил в ссылку. Воздадим ему должное, он много сделал для торжества любимых им бурбонов, и он воистину великий человек». Конец цитаты. И последнее. Император-солдат был очень неприхотлив. Не снимать во время маршей по нескольку дней сапоги, скакать 3 дня подряд верхом, жить в палатке на бивуаках – все, что он требовал от своих гренадеров, от своей военной элиты, он умел и делал сам. Стратегия «вред в пользу». Умение превращать вред в пользу – одна из сильных сторон Наполеона-стратега. Вступив в должность командующего итальянской армией и произведя ей смотр, генерал Бонапарт сразу догадался, почему наиболее влиятельные генералы Французской республики не очень добивались этого поста. Армия походила на скопище оборванцев. Казнократство приобрело грандиозный размах, что уменьшало и без того скудное материальное снабжение армии. 43 тысячи солдат питались чем попало. Дисциплины не было. Солдаты прекрасно понимали, что брошены. Накануне приезда Наполеона один батальон отказался выполнить приказ о переходе в другой указанный район, потому что ни у кого не было сапог. Бонапарт, прибыв в армию, резко повел борьбу с воровством. Солдаты это сейчас же заметили, и это помогло восстановлению дисциплины, но ждать, пока армия будет экипирована, он не стал. Ведь это означало фактически пропустить кампанию 1796 года. И тогда он решил: война должна сама себя кормить. Главное – заинтересовать непосредственно каждого солдата в предстоящем нашествии на Северную Италию. Не откладывать нашествие до того, как все нужное будет армией получено, а показать армии, что от нее самой зависит забрать силой у неприятеля все необходимое, и даже больше того. Из воспоминаний Наполеона. «Перед началом похода я обратился к армии. Солдаты, вы раздеты и голодны. Казна должна вам платить, но платить ей нечем. Ваше терпение делает вам честь, но не дает ни денег, ни славы. Я поведу вас на плодороднейшие равнины мира. Там вас ждут богатые области и процветающие города. Неужели вам не достанет храбрости завоевать все это?» Я начал о понятном, но закончил о величественном. «Мы принесем свободу прекрасной Италии, раздробленной нынче на жалкие государства. Победителей ждут честь и слава. Вперед, граждане Великой Франции!» Конец цитаты. Воодушевленные патриотизмом, безоговорочно верящие своему вождю и заинтересованные лично в победе солдаты – огромная сила, в которую превратил Наполеон еще недавно деморализованную армию. Вот еще один эпизод из египетской кампании. После того, как были одержаны блестящие победы на суше и разгромлена непобедимая конница мамелюков, штаб получил страшную новость – французский флот разгромлен англичанами. Это означало, что армия остается в горячих песках, отрезанной от снабжения среди враждебного окружения. Как быть? Из воспоминаний Наполеона. «В палатке собрались бледные генералы. Я сказал им: наши 300 судов сожжены. Можно ли назвать это катастрофой? Можно ли считать, что мы теперь в западне? Ничего подобного. Римляне, высаживаясь далеко от родины и начиная поход вглубь страны, сами сжигали свои корабли, чтобы оставить себе два выхода – победа или смерть. За нас эту работу исполнил враг. Возблагодарим же судьбу, оставившую нам лишь два исхода – остаться в этой земле навсегда или уйти отсюда, увенчанными лаврами, как Александр». Конец цитаты. Словом и волей Бонапарт удержал армию от развала. Армия верила своему вождю, но задача осталась. Либо армия должна навечно остаться в этом раскаленном аду, либо идти пешим ходом от Египта до Франции, что тоже было невозможно. Итак, строить новый флот для вызова армии нереально. Идти пешком – погубить армию. Дружеской помощи ждать неоткуда. Как быть? Наполеон решил эту задачу. Египетская армия была костью в горле для самого заклятого врага – англичан. И после долгих переговоров Наполеон уступил англичанам, согласился вывести свою армию из Египта. Конечно же, на английских кораблях. Изобретатель тактики. Говорят, Наполеону принадлежит фраза: «Один эфиоп сильнее моего солдата, но два моих солдата равны двум эфиопам, а три мои солдата равны 10 эфиопским воинам». По Наполеону военное искусство заключается в умении устраивать так, чтобы армия жила раздельно, а сражалась вся вместе. Он первым разбил армию на корпуса, каждый из которых представлял собой как бы отдельную самостоятельную армию. Основные силы кавалерии и артиллерии он выделил в самостоятельные части, резко повысив их мобильность и готовность в любой момент прийти на помощь тому корпусу, который готовил основной прорыв. К местам основных сражений каждый корпус продвигался самостоятельно, своей дорогой. Это значительно облегчало проблемы снабжения и питания. Французская артиллерия стояла выше артиллерии других стран, и в руках Наполеона сделалась средством неслыханной до того силы. В артиллерийской тактике произошли громадные перемены. Наполеон пускал в ход некоторое количество легких орудий, присоединенных к пехотным дивизиям, чтобы завязать бой, заставить противника обнаружить свою силу. Основная масса артиллерии удерживалась в резерве до тех пор, пока не определялся решающий пункт атаки. Тогда сразу формировались громадные батареи, действовавшие совместно против одного пункта и подгонявшие своей страшной канонадой окончательную атаку. При отсутствии ответной стрельбы более или менее равносильно ей артиллерии, получасовой беглый огонь решает дело. Неприятель начинает таять под градом свистящих ядер. Затем выдвигаются свежие резервы французской пехоты. Следует последняя ожесточенная кратковременная борьба, и победа одержана. Так подготовил Наполеон наступление Макдональда на Ваграме. И сопротивление было сломлено еще до того, как три наступающие в колоннах дивизии успели сделать хотя бы один выстрел или пойти в штыки. Из воспоминаний Наполеона. «Я учил их новой тактике, моей тактике. Чтобы обороняться и выжить, надо дробить свои силы. Но чтобы атаковать и победить, силы необходимо объединять. Мы атакуем, и весь артиллерийский огонь надо направить в одну точку, нанести мощнейший удар на одном участке, пробить брешь в обороне противника. И если брешь пробита, судьба битвы решена в мгновение. Сопротивление станет бесполезным». Конец цитаты. Наполеон стал водить свои армии на сотни миль по неприятельским странам, не обращая внимания на крепости, которые все были построены по старой системе. Он просто обходил их и продвигался дальше. Тактика его оказалась настолько успешна, что к 1814-15 году ее приняли на вооружение практически все противники. не только оружием. На войне император после победы или просто удачного дела одной какой-нибудь дивизии всегда устраивал смотр. Объехав сопровождение полковника ряды и поговорив со всеми солдатами, чем-либо отличившимися, он приказывал бить сбор. Если кто-либо из эскадронных командиров был убит в бою, он громко спрашивал: «Кто самый храбрый капитан?» Возбужденные победой и присутствием великого полководца, люди говорили искренне: «Самый храбрый капитан – первый кандидат на повышение». А если он не обладал нужными для эскадронного командира способностями, его повышали в чине по ордену почетного легиона, а затем император снова задавал вопрос: «После него кто же самый храбрый?» И сразу после этого командир полка утверждал офицеров в новых должностях. В такие минуты солдаты плакали от любви к великому человеку. Ключ от победы в душе солдата. И Наполеон держал этот ключ в своих руках. Жестокость военного времени – да. Беспрекословное подчинение – да. Но офицерское барство, пренебрежение человеческим достоинством солдата – нет. Из воспоминаний Наполеона. «Мои приказы я объявил законами. Никакой медлительности. За промедление выполнения приказа порой расстреливали, но никогда не пороли. Я строжайше запретил рукоприкладство. Этим моя армия тогда отличалась от всех других. Офицеров, нарушивших этот приказ, я велел также расстреливать, потому что поротый солдат лишен чести. А что может быть важнее чести для солдата?» Конец цитаты. Для египетского похода Бонапарт тщательно отбирал солдат, которые ранее воевали в его итальянской армии. Этот солдат храбр и стоек, но пьяница. А вот этот сообразителен, но быстро утомляется. А для египетского похода, для войны под палящим солнцем, при 50-градусной жаре, для перехода по раскаленным необъятным песчаным пустыням без воды и тени нужны были отборные по выносливости люди. Еще внимательнее отношение к офицерскому составу. Воины Наполеона умели рисковать собой, но при этом знали, что их семьи находятся под защитой императора. Из воспоминаний Наполеона. «Я также распорядился, чтобы вдовы погибших получали пожизненную пенсию. Их дети должны были воспитываться за мой счет, и независимо от данного им при рождении имени, они имели право добавить к нему мое имя – Наполеон. Дети павших храбрецов стали моими детьми». Конец цитаты. В отличие от большинства наемных европейских армий, французская армия была призывной. И то, что народ без особого сопротивления поставлял большое число рекрутов, тоже было следствием ряда решенных задач, задач государственного строительства. Наполеон первым в мире ввел земельный кадастр. После революции крестьяне поделили помещичью землю, получили достаточно большие наделы земли, но ни у кого не было денег, чтобы внедрять какие-то новые технологии. Наполеон поставил цену на все земли, открыл банк «Леонский кредит» и обязал банк давать кредиты на развитие под залог земли. Дальше крестьянство развивалось само и было его основной опорой. Он организовал для народа достаточно уверенный сбыт товаров по хорошим ценам. За это, по существу, крестьяне поставляли рекрутов в его армию. Они знали, что эта армия будет защищать их интересы, их земельный кадастр, их право брать кредиты и продавать свои товары. Гражданские изобретения. По словам поэта-философа Гёте, который общался с Наполеоном лично, власть для императора была то же самое, что музыкальный инструмент для великого артиста. Виртуоз власти смог в короткий промежуток времени дать колоссальный импульс развитию искусства, науки, промышленности. Прежде всего, как и в армии, Наполеон взялся за установление четкого и понятного народу порядка в стране. Вместо принудительных займов и насильственных реквизиций был введен контроль за расходованием государственных средств и начата борьба против казнократства. Несколько крупных финансистов были посажены в тюрьму, что напугало других расхитителей. В налоговой политике первый консул и его министр финансов Гаден сделали упор на сокращение прямых и увеличение косвенных налогов, что привело к улучшению финансового положения государства. Правительство поддерживало предпринимателей, которые вводили усовершенствование и развивали новые отрасли. Средством поощрения удачливых предпринимателей было введение в дворянское звание, награждение аристократическими титулами и орденом почетного легиона. По инициативе Наполеона для финансового обеспечения промышленного развития был создан французский банк. В 1810 году создан специальный правительственный орган – Совет по управлению торговлей и мануфактурами. Во Франции началась промышленная революция, и были заложены основы для успешного экономического развития в XIX веке. Когда Джаккард изобрел первый в истории ткацкий станок с программным управлением с помощью перфокарты, Наполеон выдал ему единовременную крупную сумму – несколько тысяч франков – и назначил пожизненную пенсию до 3000 франков ежемесячно. Этот станок принес славу в стране. Тогда Франция перегнала Англию по качеству ткачества. Резко упала цена на качественные гобелены. А в 1806 году, чтобы стимулировать дальнейшее совершенствование и развитие джаккардовой машины, чтобы она стала общедоступной и простой, Наполеон установил джаккарду роялти за каждую установленную машину. Как только тот устанавливал станок, ему платили 50 франков. Изобретатель постоянно совершенствовал машину, чтобы ее покупали. Наполеон придавал большое значение развитию искусств, архитектуры. Он породил и поддерживал стиль ампир во всем – в одежде, языке, искусстве, архитектуре, чтобы величие Франции было везде, куда человек не повернул бы голову, чтобы он всегда получал подтверждение, что Франция – великая страна. Даже военные приказы на поле брани Наполеон подписывал так: «Бонапарт – член Академии». Во время жарких боев итальянской кампании он нашел время написать письмо знаменитому миланскому геометру Ариани. Из письма Наполеона: «Науки, которые делают честь уму людей, и художества, которые украшают их жизнь и передают потомству память дел великих, должны, конечно, быть и почтены, и уважены. Все люди гениальны, и всякий человек, стяжавший известность в литературе, должны быть братьями, в какой бы стране ни родились. В Милане ученые люди не пользуются теми знаками уважения, которые бы следовало им оказывать. Удалившись в свои кабинеты, они уже считают себя счастливыми, если их оставляют в покое. Не так должно быть нынче. Я приглашаю всех ученых мужей соединиться и предлагать мне свои мысли о способах и нужных им средствах для придания наукам и художествам новой жизни, новой деятельности». Конец цитаты. Большое значение имели реформы в сфере образования. В 1808 году специальным декретом был создан Императорский университет. Под этим названием во Франции устанавливалась единообразная централизованная система образования. Она состояла из трех ступеней – начальной, средней и высшей – и охватывала все учебные заведения, как государственные, так и частные. Единые квалификационные требования и программы в сочетании с разнообразием типов учебных заведений позволяли удовлетворить потребности общества и государства в специалистах различного профиля и дать образование широким слоям населения. Из воспоминаний Наполеона. В 1804 году лишь четверо из сотни французов умели читать. Всю ту меру свободы, которую я мог дать этим смышленым, но невежественным и развращенным революционной анархией массам, я дал. Конец цитаты. Он поставил информацию на поток, стал вбрасывать ее в общество в огромных количествах, чтобы не тратить время на ненужное обдумывание. Вилку нужно держать в левой руке, а нож в правой. И об этом можно больше не думать. Не надо экспериментировать. Сеять лучше так, убирать лучше так. Он снял массу проблем для общества, дав этому обществу доступ к практической информации. Таков был Наполеон, и так поступал он везде. Например, одним из первых его египетских свершений было учреждение Академии по примеру Парижской. Он разделил ее на четыре класса – математический, физический, политической экономии, литературный и свободных художеств. Но самым важным его делом, по оценке самого Наполеона, стало принятие Гражданского кодекса. Специальная комиссия из 4 крупнейших юристов под непосредственным руководством Наполеона в течение короткого времени свела воедино и привела в соответствие все действующие законы, постановления и местные обычаи Франции. В 1804 году этот грандиозный свод законов, состоящий из 2281 статьи, был утвержден под названием Гражданского кодекса. Равенство всех перед законом, свободу совести, неприкосновенность личности и собственности – вот что дал Наполеон народу. Из воспоминаний Наполеона. «Я дал республике главное – справедливые законы, и ни одна страна мира не имела подобных. В Тюильри я собрал цвет мысли Франции. Мы работали над гражданским кодексом по 10 часов ежедневно. Запомните, мой кодекс я ценю больше, чем все свои победы». Конец цитаты. Кодекс Наполеона пережил своего создателя. Империя распалась, имя Наполеона ушло в историю, но Франция, а вслед за ней другие буржуазные государства Европы, во второй половине XIX – начале XX веков продолжали руководствоваться правовыми принципами, изложенными в кодексе.